В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Программа, которая выходит сразу на трех YouTube-каналах в прямом эфире. На канале «Живой гвоздь», на канале «Бильд на русском» и на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
Начну, как всегда, с книги. И в этот раз это книга по истории. История России 19-го столетия с 1815 по 25-й год. Это книга Андрея Зубова.
Слушайте, это славное десятилетие. Это... Там много чего происходило.
Много чего интересного.
Спасибо, спасибо.
Декабристы, вы... опять же.
Декабристы вошли.
Ну, по идее, к 25-му должны как минимум сформироваться.
Вы выбрали именно это десятилетие?
Ну, потому что еще и, конечно же, эту книгу можно заказать на сайте эхокниги, эхобукс.ком. Заходите, заказывайте. Это не из тех книжек, которые приедут по Европе без растаможки, но там есть специальная полка, где можно все это дело заказать. Ну что ж, смотрите, цветная.
С картинками,
красивая,
с портретами.
Издательство «Видим Букс», давайте отметим.
Значит, сразу хочу сказать, что декабристы вошли, но в качестве приуготовляющихся к восстанию, но не, собственно, восставших, потому что последнее событие – это смерть Александра Первого.
Мастер-класс по скорочтению в прямом эфире. Но
все то, чего вы ждали от искусственного интеллекта, но не дождались.
К первой рубрике.
Не новости, но события.
Какого события начнете?
Как обычно, с непроизошедшего. Это наши любимые события последнее время. Мы продолжаем отслеживать эрозию ритуалов, то есть тех регулярных спектаклей, посредством которых государство являло себя как самому себе и своей расширенной бюрократии, так и внешней и внутренней аудитории. Мы помним, что мы практически гарантированно уже лишились послания президента Федеральному собранию. Опять же, никто не печалится об этом, кроме нас, но мы печалимся об этом довольно регулярно. Вместо этого нам предлагается утешаться так называемой прямой линии, а президентской, которая совмещена с большой пресс-конференцией и представляет собой вот такое массовое мероприятие, в ходе которого можно будет на президента посмотреть, а он сможет посмотреть на тех, кого допустит задавать ему вопросы. Но даже и в этом ритуальном событии произошли некоторые изменения. Значит, как сообщил пресс-секретарь президента, на этот раз прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией, обойдется без прямых включений с мест. Граждане записывают видеообращение. Что это значит? Значит, одна злоязычная коллега сказала, что раньше эти самые прямые линии были общением президента с народом в формате контактного зоопарка. То есть президенту показывали таких безвредных граждан, можно было их почесать, как-то погладить и подарить им баранку. Теперь уже и этот режим все-таки сочтен небезопасным, потому что поглаживаемые и одаряемые баранкой могут все-таки за палец тяпнуть. При всем при том, что мы знаем, как происходит отбор этих самых обращающихся в ходе прямой линии, что значительная часть этих обращающихся вообще сотрудники ФСО. Но, тем не менее, было некоторое представление, в ходе которого вот граждане стоят группками на морозе, помните, как это всегда выглядело, пар, значит, поднимается над ними, и в какой-то момент их включают, и они говорят: Владимир Владимирович, типа, как вам удается быть таким замечательным, бодрым, молодым, и чем вы еще нас облагодетельствуете в наступающем году? И он отвечал на этот вопрос. Теперь и это этого не будет. Все-таки опасаются, что может прокрасться враг, прилетит дрон. В общем, реальность как-то вмешается в этот марлезонский балет, а ничто не должно вмешиваться туда. Поэтому будут заранее записаны видеообращения.
Мы можем здесь, да, сделать небольшую паузу, вы думаете?
Или, вот все-таки прям, еще вот прям одну после тему? Этого... Хорошо, давайте мы...
Давайте еще одну темку.
Да, еще об одном уже теперь свершившемся событии. Мы скажем, бюджетный процесс, за которым мы неизменно следим, ушел из Государственной Думы, принят федеральный бюджет на 26-й год в третьем чтении, соответственно, уплыл он в Совет Федерации. Тут нам с вами ничего нового особенно не открылось. 30% всех государственных расходов уходит на оборону, НДС поднимается на 2%. Пункта, значит, такая лестницеобразная схема повышения НДС, или, точнее говоря, снижения порога выручки для уплаты НДС по упрощенной схеме. Значит, сейчас 60 миллионов, а в следующем году будет 20, потом 15, потом 10. В 2028 году первоначально предполагалось одномоментное снижение до 10 миллионов, но тут, видите, несколько смягчили. И из хорошего МРОТ, минимальный размер оплаты труда, повышен аж до 27 тысяч 93 рублей. Это у нас все вступит в силу с 1 января. Также в пакете с федеральным бюджетом принят, тоже в окончательном чтении, закон о так называемом технологическом сборе на импортную технику. Он, в свою очередь, вступает в действие с 1 сентября. Это коснется любой техники, как телефонов, смартфонов, так и, например, там, стиральных машин или посудомоечных, в общем, всякой техники импортной. Ждите подорожания с 1 сентября следующего года.
По просьбам трудящихся, наверное?
Это по просьбам трудящихся. Конечно. Как именно формулируются просьбы трудящихся, мы с вами сейчас скажем. А сейчас еще два слова о том, как формулируют, так сказать, произошедшее трудящиеся из Министерства финансов. Всегда нужно слушать, это госслужащие. Что говорят официальные лица, они довольно часто проговариваются. Итак, значит, замминистра финансов рассказывает нам следующее, что вот смотрите, размер расходных обязательств у государства вырос. Если в 2019 году расходы бюджета составляли 16,6% ВВП в целом, то есть вот всего, что производит страна, из этого больше 16,5% были государственные расходы. В 2025 году это 19,7% ВВП. Почему так происходит? Продолжаем цитировать. Это укрепление обороны и безопасности страны и программы национальной поддержки, и нацпроекты, и другие расходы по реализации наццели. То есть признает у нас Минфин, что государство стало все больше и больше тратить, или точнее говоря, его расходы занимают все больше места в экономике российской. Таким образом происходит ее некоторое такое ползучее огосударствление. Тем временем доходы федерального бюджета, сообщает нам тот же замминистра, с 2019 года сократились более чем на 1% пункт ВВП. То есть в том 2019 году, когда расходов было меньше, доходов было больше. Их было 18,4%, напомню, от ВВП. Мы сейчас с вами не бюджет обсуждаем, а ВВП. А теперь их 17,1%. А расходов-то, как мы помним, да, было, соответственно, 16,6%, а стало 19,7%. Вот этот разрыв, сообщает нам замминистра, он увеличился за эти 6 лет. Я это читаю как попытки, скажем так, объяснить бюджетный дефицит. Бюджетный дефицит объясняется тем, ну, в общем, тут что объяснять, доходов стало меньше, а расходов стало больше. Как же так, почему же так получилось? Вот для того, чтобы этот самый бюджет сделать более сбалансированным, происходит некоторая настройка базовых налоговых условий. Какая? Налог на прибыль, НДС, ДФЛ. Таким образом, надеются около 2,2% ВВП изыскать дополнительных расходов федерального бюджета от этих мер за год. Для того, чтобы эти самые замечательные меры по, как там еще, настройке базовых налоговых условий не пугали граждан, выпускаются специальные рекомендации по освещению этой тематики в СМИ. А некоторые добрые коллеги взяли и прислали нам такую методичечку. Мы не очень любим неподписанные документы без бланка, без грифа, без печати, без подписи. Но надо сказать, что текст уж больно, я бы сказала, дышит подлинностью. Мне кажется, что вот именно так это должно выглядеть. Значит, это прям вот рекомендации по тому, как надо освещать в СМИ вот эти самые новые налоговые меры. Значит, говорится там буквально следующее. Значит, не выводить эту тему. Какую тему? А тема, кстати, называется «Меры по обеспечению сбалансированности бюджета». Не выводить в хедлайнеры информационные повестки, освещение в спокойном режиме, готовность к отражению информационной атаки по теме налоговых изменений, в первую очередь НДС, то есть это не граждане удивляются, почему с них налогов больше берут, а это информационная атака. Что рекомендуется делать? Дистанцироваться от президента. В комментариях, разъясняющих материалах, заявлениях следует отказаться от упоминания президента, его цитирования, отсылок к его заявлениям. Значит, в одном, так сказать, поле, в одной фразе с повышением налогов президент упоминаться не должен. Он только про хорошее, про все плохое это кто-нибудь другой. Почему же повышаются налоги? Как объяснять это гражданам? Упор на необходимость усиления защиты внутри России, на вложение ради мирной жизни. Необходимость увеличения финансирования СВО таргетировать на аудиторию сторонников продолжения боевых действий. Мы немножко знаем про эту аудиторию, знаем про ее размеры, знаем про, так сказать, динамику этих размеров, проще говоря, про сжатие этой замечательной аудитории. Поэтому, смотрите, какая хитрость. Не надо говорить гражданам, что повышение налогов необходимо для того, чтобы увеличить финансирование СВО, потому что, знают авторы методички, гражданам это не нравится. Но что надо рассказывать гражданам? Усиление в общественном сознании сигнала о реальной опасности со стороны Запада и Украины. Воздержаться от высмеивания милитаристских заявлений лидеров европейских стран и НАТО, не опровергать серьезность их намерений. Прогнозировать возможное усиление террористической диверсионной работы на территории России, увеличение количества обстрелов городов внутри «старой» в кавычках России. Авторы методички понимают, что так называемая «новая Россия» совершенно не волнует аудиторию внутри самой России. Ее пусть хоть и разбомбят всю. А вот внутри старой России это может беспокоить. Далее такие тезисы. Нет ничего важнее безопасности. Какие выплаты, если нас бомбить станут? Кошелек или жизнь? Формировать логическую связку. Европа отказалась от мирного урегулирования, поэтому мы вынуждены увеличивать финансирование безопасности. В скобках увеличения налогов виноват Запад. А в подъезде тоже Обама пробегал. Знаете, что меня тут еще заинтересовало в этой замечательной бумаге? А Европа отказалась от мирного урегулирования. Это бумага от конца сентября. Тогда еще мирно это урегулирование не то чтобы происходило. Но уже задним числом нам говорят, или точнее говоря, глядя на перспективу, нам говорят, что эта Европа, оказывается, от мирного урегулирования отказалась.
Как предсказуемо, да? Европа.
Удивительно, удивительно. Но главное, вот видите, не воздерживаться от высмеивания, не опровергать серьезность их намерений. То есть, понимаете, для того, чтобы показать, зачем нужно повышать налоги, нужно теперь, вместо того, чтобы смеяться над Европой, которая не сегодня-завтра развалится, наоборот, продемонстрировать ее агрессивные намерения и серьезность этих намерений. Сейчас нас тут всех бомбить начнут, нас, старую Россию. Поэтому повышение налогов оправдано, осмысленно.
Далее... Европа готовится к войне, и мы должны...
Вот-вот-вот-вот-вот, совершенно верно, совершенно верно. Значит, дальше тут какие-то сложные мысли идут, что, чтобы не сокращать соцрасходы, увеличиваем поступление на безопасность из других источников, формировать альтернативу, слово «альтернатива» пишут в кавычках, или сокращаем соцрасходы, или повышаем налоги. Я не очень понимаю, какая здесь логическая связь, но, наверное, так сказать, телевизионным людям виднее. Важный сигнал на продуктах не скажется. Конечно. Ну, потому что есть льготные категории товаров, у которых льготный же НДС в 10%. Но, слушайте, опять же, понятно, на какую аудиторию рассчитан этот замечательный тезис. Но даже если у вас на конкретную вашу товарную категорию ставка будет 10%, если повышается все остальное, то повышаются цены и на ваш товар тоже, потому что он не существует в вакууме, а вам его нужно привезти, где-то продать, обогреть, осветить это место и так далее. Если все это дорожает, то все остальное тоже у вас подорожает. И зато, смотрите, вот положительная сторона. Активная поддержка, повышение налоговой нагрузки на игорный бизнес. Про то, что схема с букмекерскими конторами как-то проскочила незаметно во втором чтении, мы гражданам не будем рассказывать. Смещение эмоций с негатива от повышения НДС на ликование от повышения налогов на игорный бизнес. Наконец-то, это справедливо, давно пора. Вот. Демонстрация объемов прибыли игорного бизнеса вкупе со сломанными судьбами игроманов. Есть еще один пункт, на который я не могла не обратить внимания. Умеренное разъяснение продажи долей в госкомпаниях. У нас Минфин же приватизирует регулярно как свежеотобранное, так и то, чем он до этого владел. Он хвастается со своей стороны ростом доходов от приватизации там, в десятки раз по сравнению с ранее запланированным и также собирается и обещает таких же успехов достигать в наступающем году. Но, значит, гражданам это надо умеренно разъяснять. Как? Отказ от термина «приватизация». Приватизация – плохое слово. Возможные замены, частные инвестиции в госпредприятия, продажи небольшой части долей. Отождествление продажи с сокращением трат. Правильно, государство не должно тратить деньги на госкомпании. Пусть лучше это сделает бизнес. Ну и подчеркивание того, что контрольный пакет у государства все-таки сокращается. Как объяснять завершение, отмену льгот для малого бизнеса? Значит, называть так, не повышение налогов малому бизнесу, а завершение льготного периода. Когда бизнесу было трудно, государство помогло, но это не могло длиться вечно. Сейчас бизнесу не трудно, ему легко, никогда не было так легко. Поддержка наведения порядка, тиражирование примеров того, как компании дробили бизнес, чтобы пользоваться упрощенкой, сравнение налоговой нагрузки с теми, кто работает честно по правилам. На аудиторию, поддерживающую предпринимателей, в скобках 25-44 года, разъяснение, что новые меры коснутся только 15% фирм. Также предполагается направить народный гнев на IT-компании, у которых тоже снимают налоговые льготы. Почему?
Это мы поддерживаем.
Демонстрация объемов прибыли, уровня заработных плат. 2,5-3 раза выше среднероссийских. Конечно, пора повышать с такими-то доходами. Вот такая, такая методичка. Я прошу прощения за столь обширные цитаты, но мне кажется, это достаточно ценный документ. Он демонстрирует, я бы сказала, трезвое понимание ситуации, осознание того, что людям происходящее не нравится, осознание того, что СВО особенно размахивать нельзя, потому что это никого не удовлетворит, но можно пугать людей тем, что без повышения налогов их всех тут разбомбят. То есть, смотрите, не обещать людям скорую победу, вот сейчас мы значит, поднапряжемся, и победа будет не за горами. Нет, об этом речь уже не идет. Вообще, давайте забудем об СВО, а есть агрессивная Европа и НАТО, из-за которых мы должны повышать себе налоги. В повышении налогов виноват Запад. Последнее. Так. Последнее в бюджетном блоке. Это тема, которую мы время от времени затрагиваем, потому что мы за этим следим. Помните, мы просили граждан опасаться военных займов, введения возможных военных займов.
Предупреждали.
Предупреждали. Значит, давайте еще раз предупредим, потому что эта идея высказана небезызвестным депутатом Сергеем Лисовским. Он был сенатор, помните, до этого он был рекламщик, потом он был какой-то там сельский хозяин. В общем, теперь он в Думе, он член Единой России, естественно, и заместитель председателя комитета по защите конкуренции, что характерно. Идея его следующая, он ее высказал как раз сразу после того, как бюджет приняли. Призвал он начать выпуск честных военных займов. Выпуск военных облигаций поможет решить дефицит бюджета и обеспечить стране ресурсы для окончательной победы. Также в качестве примера он указал, немножко неожиданно, что США и Великобритания во время Второй мировой войны выпускали военные займы, потому что это честный способ займа денег у предприятий, у промышленности. Ну, дальше всякие разъяснения, что это будет только для крупного бизнеса, а не для среднего и малого, но... Нам с вами важно вот что. Идея в воздухе витает. Ее как-то высказал, видимо, проговорившись, один из заместителей министра финансов, тогда мы первый раз, так сказать, зазвонили в тревожный колокольчик, а его одернули. И было опровержение, что таких планов нет, но мы видим, как эта идея в публичном пространстве так или иначе всплывает. А разговоры о том, что это будет только для компаний, ну, слушайте, главное вытащить нечто на поверхность, главное что-нибудь легализовать. А там дальше, опять же, мы помним, как у нас расширялось применение всего на свете, от закона об иностранных агентах до чего угодно другого. Поэтому там, где компании, там завтра будут и граждане.
Надо осмыслить. Например. Надо осмыслить, давайте скорее это сделаем. Ура. Сергей Михайлович, давайте я добавлю вам чаю.
Да.
Кружечка, кстати, так изящно попадала в кадр.
Да, правильно, да. Это хорошая, правильная кружка.
Да. Я сейчас, кстати говоря, скажу кое-что про всякий мерч после того, как реклама закончится. У нас с вами эта реклама 1,5 минуты, и следующая тоже 1,5 минуты. Давайте поймем. Мы попробуем сделать ее... эту рекламу между
событиями,
рубриками.
Между событиями и отцом.
А когда у вас закончится событие? Как вы думаете? Как вы оцениваете? Учитывая, что сейчас уже вот...
20 минут. Значит, ну, у нас много интересного впереди.
Да.
Это все важное.
Да.
А мы будем стараться до 40 минут.
Это точно поздно. Если вы хотите и отца, и...
Хорошо, сколько вам надо?
Мне? Сколько угодно. Но дело в том, что там с другого канала просят. Ну ладно, возвращаемся.
Хорошо.
Мы продолжаем. И, кстати, я хочу сказать, что, во-первых, можно приобретать разный мерч по ссылкам в описании. Но на Новый год мы с командой придумали очень минималистичный мерч. Давайте покажем картинку. Интересно, сразу ли все поймут? А? Ага.
Как мило. 26, да?
26 же, да.
Прекрасно.
Ну вот, а там, как говорится, кто не понял, тот поймет.
Ну, а мы продолжаем. Кто не понял, тому расскажу.
Да.
Итак, обозрев, так сказать, вот эти вот бескрайние поля судебных доходов, бюджетных доходов и расходов, мы переходим к еще одной нашей любимой теме, а именно репрессии против номенклатуры. А если вы думаете, что закончились все вице-губернаторы, то не закончились, но сегодня мы сконцентрируемся на специфическом разделе этого процесса, а именно на делах против судей. Значит, у нас с вами, помним, сменился председатель Верховного суда, бывший генпрокурор занял эту должность, и были вопросы, когда он только приступал к своим обязанностям, будут ли чистки в судейском корпусе. Мы с вами тогда говорили, что чистки в судейском полицейском корпусе. Начались еще даже до войны с 21 года, с знаменитого дела ростовских судей. Но нельзя не признавать, что с появлением нового председателя Верховного суда дела пошли еще шустрее. Мы не будем останавливаться на тех изменениях, которые происходят, собственно, в Верховном суде. Там понятные с приходом нового начальника перестановки в аппарате. Там экспертный совет при Верховном суде сократили очень-очень сильно. В общем, разогнали каких-то людей, которые, видимо, ассоциируются с предыдущим руководством. Приходит новый. Это не само по себе не новость и не событие. Это совершенно понятная такая бюрократическая традиция. Но практически первое заседание высшей квалификационной коллегии судей при новом председателе рассматривало сразу дюжину дел, дюжину представлений, точнее говоря, о возбуждении уголовных дел в отношении судей, а также изрядное количество запросов об отправке судей в отставку.
Это же зачистки.
Вы знаете, да, и это интересно, как это происходит. Смотрите, опять же, если вы вспомните, как мы смотрели и думали о новом председателе Верховного суда, мы говорили, что его собственная роль, в общем, реактивная, а не проактивная. Он не может больше инициировать никакие уголовные дела. Верховный суд рассматривает то, что ему принесут. Но зачищать-то судейский корпус, очевидно, все-таки хочется. Как же это происходит? Это происходит по представлению председателя Следственного комитета. Это интересно, потому что прокуратура и Следственный комитет, а наш новый председатель, это бывший генеральный прокурор, кто еще забыл, это две антагонистические структуры. Следственный комитет был частью прокуратуры, он был выделен из состава прокуратуры. Прокуратура от этого довольно сильно ослабла. Как считается, при Чайке, при прокуроре Чайке она достигла, так сказать, дна в своем ослаблении. Прокурор Краснов, крайне энергичный деятель, приложил много усилий для того, чтобы сделать Генеральную прокуратуру снова великой, снова страшной и ужасной, конфискующей, инициирующей дела и так далее. Ему это удалось. Теперь он ушел. Власть эта замечательная, вот такая непосредственно правоприменительная, из его рук ускользнула. На его месте новый человек, как он себя поведет в качестве генерального прокурора, мы еще не знаем, но он из той же системы, он несколько постарше и, в общем, не выглядит энтузиастом своего дела до такой степени, до какой им выглядит и выглядел генпрокурор Краснов. Но, вот смотрите, ради такого замечательного дела, как отставки и посадки судей, объединяются и явно действуют в связке два ведомства, которые являлись естественным конкурентом друг для друга. Это, значит, вот бывший генеральный прокурор и ныне действующий Александр Иванович Бастрыкин.
Ну, если я ничего не путаю, прокурор Краснов стал прокурором и пришел в прокуратуру из Следственного комитета.
Это правда.
Ну, то есть я к тому, что у него и там связь
осталась. Возможно, возможно. Мы можем порадоваться тому, что вот этот самый ведомственный антагонизм не мешает людям делать общее дело.
Зачищать судей.
Но судейскому корпусу от этого совершенно не легче. Значит, у них там целый, я бы сказала, целый список вот этих вот самых судей, против которых просят возбудить уголовные дела. Я напомню, что самый высокопоставленный из них — это бывший председатель Совета судей Момотов. Он у нас уже стал, так сказать, он ушел в отставку, он уже стал жертвой конфискации. У него еще в середине октября имущество у него и у партнеров на 9 миллиардов рублей изъяли. При этом по-прежнему уголовного дела против него лично не возбуждено. Написано, что ему запрещено покидать Россию, но это в рамках вот этого антикоррупционного иска. Антикоррупционные иски вообще очень интересная форма, которая позволяет изымать имущество на многие-многие миллиарды. Мы с вами сейчас увидим еще один, может быть, еще более удивительный случай, пример применения этой меры, но без, собственно, возбуждения уголовного дела. Значит, уголовные дела возбуждаются против судей как действующих, так и находящихся в отставке. Из недавно ушедших в отставку наиболее громкое дело – это дело бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, но он не стал дожидаться рассмотрения своего кейса на высшей квалификационной коллегии судей и покинул Россию. По неподтвержденной информации, находится на Кипре. Это правильно, и это очень на самом деле разумно. У него, между прочим, изымают имущество на 13 миллиардов рублей. Тоже, понимаете ли, в некотором роде рекорд. Значит, география судей, так сказать, пораженных вот этой вот на этом последнем заседании коллегии, в общем, крайне разнообразно. У нас тут есть судья районного суда в Адыгее, заместитель председателя Ленинского районного суда города Курска, судья действующего арбитражного суда Воронежской области. Там тоже интересное дело, значит, взятка от управляющего рестораном узбекской кухни, еще какие-то гостиницы, арт-отель, Ромада Плаза в Воронеже. Вот, в общем, все это, я так подозреваю, теперь будет конфисковано. Судья районного суда Курганской области, который обвиняется в том, что он подозревается. Нет, теперь уже обвиняется. А в том, что он незаконно освободил из мест движения свободы, из мест лишения свободы некоего бандита по кличке Удар, члена организованной преступной группировки «Локомотив». Тоже вот много всего, много интересных подробностей вскрывается. Судья районного суда Кабардино-Балкарской республики, председатель районного суда Петербурга уже в отставке, но вот тем не менее, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Судья Смолинского районного суда Петербурга тоже в отставке. Судья районного суда Мордовии тоже, вот, пожалуйста, присутствует. В общем, никто, что называется, никто не уйдет обиженным. А может быть, мы обратим внимание на двух судей, потому что там тоже такие подробности. Районный суд Курганской области и экс-заместитель председателя Верховного суда Республики Мордовия, то есть два соседних региона, но объединены они в одном деле.
Так какие, простите, Курганская область и Мордовия?
И Мордовия, да,
они Курганская область. Они не соседние?
Да, простите, они не соседние, даже вообще не соседние, то есть два разных субъекта федерации, но, видимо, у меня ассоциации связаны с тем, что и то другой довольно бедный, довольно криминальный регион, не в обиду слушающим нас из этих мест будет сказано. Мордовия, в общем, лагерная республика, Курганская область, одна из самых социально неблагополучных областей в Российской Федерации. Значит, там история была следующая. Там некий подсудимый в 2021 году сбил насмерть пассажира. В общем, он ехал на мотоцикле, попал в ДТП, пассажир погиб, этот водитель был пьян. Значит, ему назначили наказание ниже низшего предела, в общем, как-то там его отпустили. Оказалось, что он является, сейчас, минуточку, братом гражданской жены какого-то одного из этих замечательных людей, который в то время был директором Департамента развития новых территорий правительства Москвы. И одновременно влиятельным мордовским бизнесменам. И вот этот самый мордовский судья, значит, этого пасынка, московского чиновника, одновременно мордовского бизнесмена, отмазывал. Вот такие дела у нас случаются. Если мы посмотрим на ситуацию, что называется, в целом, то у нас есть данные от пресс-службы Следственного комитета о том, какое количество лиц с особым правовым статусом они привлекли к ответственности за коррупцию, только за коррупцию, за первое полугодие этого года. Напомню, что лица с особым правовым статусом – это депутаты-сенаторы, это прокуроры, это аудиторы счетной палаты, это судьи, адвокаты и следователи. То есть вот такая публика. Больше, почти 600 человек, обладающих этим статусом, привлечены только за коррупцию за первое полугодие 2025 года, в том числе 16 депутатов уровня субъектов федерации, один сенатор, 98 адвокатов, 9 работников прокуратуры, 6 судей. Ну, результаты за второе полугодие, конечно же, перекроют полугодие первое, в частности, судей явно будет больше. За весь 2024 год таковых было 934 человека, из них 486 за коррупционные преступления. Продолжая тему коррупционных преступлений, обещали рассказать про экзотические конфискации.
Так.
Это сообщение также продолжает некоторую тему, такую небольшую, но интересную, которая проходит у нас из выпуска в выпуск. А именно, можно ли конфисковывать имущество у мертвых? Помните?
Да.
Был у нас такой случай, да?
Ну, был у нас них семей скорее.
Помните, мы
рассуждали, получится ли смертью подозреваемого...
Да.
Спасти имущество семьи, ради которой он, так сказать,
да, это был случай, насколько я помню, мэра Вологды.
Да.
А мы увидели, что нет, не получится, у семьи все равно все отбирают. Значит, что у нас происходит сейчас? Сейчас у нас происходит в Кунцевском районном суде дело бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского.
Помните такого
деятеля? Да, глаза такие ясные у него.
На фронт просился.
На фронт просился, да, не попал. А значит, неожиданным образом оказывается следующее, что кроме вот уголовного дела, по которому он, собственно, проходит, имеется еще антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры. Вот опять это самая технология, которая, еще раз повторю, позволяет не только преследовать тех, против кого еще по недосмотру не возбуждено уголовное дело, но и преследовать тех, кто уже проходит по другому делу, но вне связи с этим, собственно, делом. То есть сажают одни, раздевают другие. Выясняется, что в рамках этого антикоррупционного иска изымается имущество у Кибовского, а также у членов семьи бывшего главы таможенного комитета Анатолия Круглова, который умер в 2015 году, 10 лет тому назад. Значит, смотрите, в начале ноября Генеральная прокуратура подает иск. Среди ответчиков следующие люди. Кибовский и его бывшая супруга, ее отец, бывший тесть, некое доверенное лицо и его сын доверенного лица, а также проходящий с Кибовским по одному уголовному делу коммерсант по имени Андрей Нероденков. У этого Андрея Нероденкова проходят также члены его семьи, жена, дочь, сын, теща и свояченица. А этот самый Нероденков был тестем покойного Круглова, главы Государственного таможенного комитета. И таким образом у нас оказывается, что вот эти двое, Кибовский и Нероденков, становятся фигурантами антикоррупционного иска, и прокуратура требует, Генеральная прокуратура требует изъять у них следующее имущество. 15 квартир, 11 машиномест, 8 нежилых помещений, 5 земельных участков в Истринском районе Московской области, 4 загородных дома, а также 11 автомобилей, включая Бентли, 19 года, электрический внедорожник 22 года, 4 мотоцикла, замшевые куртки, 2. Да. А в общем, вот такое.
Куртцыгар, золотое отечество.
Наверняка. На суде были душераздирающие произнесены речи. Прокурор говорил, что Кибовский организовал продуманную схему для обогащения себя и своего окружения, что имущество, которое было оформлено на вот этого самого Нероденкова коммерсанта, на самом деле им пользовался Кибовский, делал он это с целью сокрытия преступления, значит, документы приводят, в том числе счета за уплату коммунальных услуг. Вот. Кибовский и его представитель говорят, что ничего подобного, что это желание раскулачивать наследников создателя таможенного комитета России, генерала Круглова. Хорошо ли это?
Потому что так, глядишь, и до Лужкова дойдут.
Вот вы знаете, да, там один дом фигурирует, в котором много квартир, и ответчик говорил, что еще при Лужкове, типа 10 лет собирал документы, а еще при Лужкове, соответственно, их получал, началась там какая-то у них реконструкция в доме или что-то в этом роде. Да, так можно зайти, в общем, достаточно далеко, так что смерть не спасает он от конфискации. Семейные связи Генеральная прокуратура по-прежнему продолжает рассматривать чрезвычайно расширительно, и суды, вы удивитесь, соглашаются с Генеральной прокуратурой. А если граждане, которые становятся жертвами этих конфискаций, в этот момент задумаются о том, какая хорошая вещь состязательный судебный процесс, независимые судебные органы и гарантии прав собственности, то мы надеемся, что эти размышления приведут к какому-то их, так сказать, логическому выводу. А мы с вами также... А у нас будет еще событие.
Давайте, немного, но давайте будет... осмыслим.
Хорошо, давайте.
Так, а сколько у вас еще событий?
А у нас некоторые процессы в сфере образования, которые мы должны хотя бы перечислить,
да,
через запятую.
Хорошо, хорошо. Хотите чаю?
Да.
Прекрасно.
А мы расскажем дорогим слушателям, куда мы собираемся ехать?
Хорошо, давайте расскажем.
Хочется похвастаться этим довольно, я бы сказала, амбициозным замыслом.
Прожектом.
Я бы даже так выразилась, не без некоторого нахальства.
Я напомню, тут некоторые удивляются, видимо, первый раз попали на эту трансляцию. Да, действительно, на этом канале реклама не идет, и мы вот таким образом общаемся. Кстати говоря, Екатерина Михайловна,
да.
Мы же в прошлый раз были в Гамбурге.
Были.
Скажите два слова до того, как реклама закончится. Прям действительно секунд 30 осталось. Как вам этот курс?
Вы знаете, этот курс несколько более специализированный, чем предыдущий курс, который был в университете Бохума про 90-е, курс в Гамбургском университете про Конституцию 93-го года специфически. Поэтому среди спикеров больше юристов, конституционалистов, практикующих адвокатов международных и так далее. Но это позволяет углубленно изучить предмет. Угу. Мое собственное выступление мне понравилось, скажу скромно. Оно было как раз политологическим, и оно было посвящено попытке ответить на вопрос, был ли авторитарный поворот заложен в Конституции архитектуры, в архитектуре Конституции 93-го
Давайте
года.
Давайте напомним, что есть канал «Курс», на него можно подписаться. Если вы еще не смотрели, кстати,
а там уже выложены или
лекцию. Первый курс выложен целиком, а второй будет к концу года.
Да. В первом надо слушать Рогова, Юзефович, можно меня. Муратова всегда надо слушать.
Да всех надо. Мы продолжаем. И надо сказать, что трудно поверить в то, что я сейчас скажу, но действительно у нас планируется довольно плотная программа поездок и выступлений. И у нас планируется, ну, во-первых, я скажу, что на этой неделе будет презентация альбома «Это Навальный» в Барселоне. В Белграде лекция «Игра» Александра Архиповой про Новый год и Рождество. И в Праге точно такая же лекция, замечательная. А еще в декабре мы собираемся заехать в Дубай с Екатериной Михайловной. Если вы тоже там окажетесь, то это будет приятная встреча.
Никогда там не были. Более того, предполагалось, что там не наша публика, народ там не наш, как говорил Владимир Ильич Ленин про Тулу, но кажется, слушайте, я раньше думала, что и на Кипре тоже какие-то одни коррупционеры живут, а оказалось, нет, приятнейшие люди, ездила туда несколько раз. Но элемент авантюры в этом путешествии на восток, конечно, присутствует, поэтому я с любопытством жду, как это получится.
Давайте посмотрим, ну и, соответственно, если вы будете где-то рядом с Дубаем, то пожалуйста. Ну и, конечно же, не могу не прорекламировать берлинскую встречу 6 января, которая традиционная вместе с Екатериной Шульман и Армином Захаряном. Ну а мы продолжаем.
Итак, последний наш, так сказать, информационный блок – это новые ограничения в сфере образования. Значит, мы говорили довольно подробно в течение последних недель об обязательных отработках для медиков до 3 лет для выпускников, всех выпускников медицинских вузов. Значит, Минздрав издал некоторое распоряжение, в котором объясняет, сколько кому надо отрабатывать. Как вы понимаете, 3 года – это максимальный срок, дальше там возможны какие-то варианты. Эти новые нормы, напомню, начнут действовать с 1 марта 2026 года. Значит, можно сократить срок вдвое, если выпускник медицинского вуза согласится поехать в Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганские области, а также в сельскую местность или малые города. Это абсолютный аналог так называемых кавказских асессоров. Была такая практика при Николае Павловиче, в смысле при Николае Первом. Если вы ехали на Кавказ служить, там, конечно, могли вы словить шальную горскую пулю, но зато быстрее можно было дослужиться до очередного классного чина, и этих людей несколько презрительно называли кавказскими асессорами. Мы еще в самом начале всей этой заварухи спрашивали, будут ли у нас нынче на Руси, так сказать, донбасские асессоры, станут ли эти регионы карьерными лифтами. Нет. Теперь, по прошествии уже почти 4 лет войны, можем сказать, что нет, поездки туда совершенно. Никого никуда не продвигают, продвигаются абсолютно другие люди. Но, видите, можно вместо 3 лет 1,5 отработать обязательно, если вы согласитесь поехать туда, где, в общем говоря, вашу безопасность ничто не гарантирует. И мы с вами также говорили, что подобного рода ограничительные практики, любые ограничительные практики, всегда сначала обкатываются на каких-то ограниченных категориях. Ну, например, обязательное слежение по приложению в телефоне на мигрантах, да, обязательные отработки на медиках, а потом начинает происходить расширение практики. И вот, пожалуйста, уважаемый человек, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, один из, так сказать, любимых ректоров Владимира Путина, заявляет, что обучающихся на инженерные специальности надо обязать 3 года обязательно отработать на заводе и только после этого выдавать им диплом. То есть смотрите, какая идея. Медикам говорят, что если не отработаешь, выплатишь стоимость обучения вдвое. А тут еще проще. Значит, диплом не выдадим, пока вы 3 года на заводе не отработаете. Зато в Государственную Думу внесены поправки в закон об образовании, согласно которым школьников смогут отправлять на бесплатное обучение рабочим специальностям, если они не сдадут государственный экзамен для перехода в 10 класс. Напомним, что сокращение мест в 2 старших классах, 10 и 11, и всяческое затруднение попадания из 9 класса в 10, это новая государственная политика. Таким образом, детушек направляют добровольно-принудительно в ПТУ, которые ныне называются колледжами.
И вы знаете, я Литвиненко верю. Я Литвиненко верю, да? Потому что он человек, как говорится, заслуженный. Ну, во-первых, это самый богатый ректор России.
Даже официально. Даже по тем временам, когда были декларации.
Да. С 2016 года, начиная, самый богатый. А во-вторых, помню это еще из давней публикации в New Times, он был научным руководителем Владимира Путина.
Собственно, поэтому я назвала его любимым ректором президента.
Да. А после него, если я ничего не путаю, у него защищались и Сечин, и Зубков, и вся эта...
И другие научные светила.
Да. Да, хорошо, что правильно вы сформулировали. Да.
Хорошо. Итак, значит, законопроект, о котором мы сейчас говорим, внесен довольно большой группой депутатов. Спикером по этому делу является Петр Олегович Толстой, известный благодетель русского народа, тот самый, который советовал дубам лечиться, когда думали ограничивать импорт лекарств. Значит, идея объясняется следующим образом. Нередко девятиклассники, не сдавшие госэкзамен, до его пересдачи теряют год, который могли бы использовать для получения рабочей квалификации. Опять же, идея понятна. Люди не пойдут уже ни в какой 10 класс, они будут продолжать учиться в колледжах.
А могли бы в армию пойти, как будто бы прям напрашиваются?
На самом деле, да. Еще подождать совсем чуть-чуть после 9 класса, и уже можно и идти в армию. С 18 лет у нас можно подписывать контракт. Значит, далее правительство опубликовало постановление, в котором объявляется с 1 сентября 2026 года, повторяющаяся дата, много хорошего принесет в российскую жизнь это самое 1 сентября, в котором говорится, что по 42 направлениям подготовки будет ограничен прием абитуриентов на платное обучение в вузах. То есть, понимаете, дело не в бюджетных местах, которыми действительно распоряжается государство, а дело в уже местах коммерческих. Итак, 42 направления, по которым идут сокращения. Это 28 специальностей бакалавриата, 12 специалитетов. Скоро и не будет никакого бакалавриата, потому что Россия вышла из Болонской системы, но пока он еще присутствует. Значит, что в списке? В основном гуманитарные науки, но не только. Архитектура, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, нефтегазовое дело, психология, конфликтология, экономика, менеджмент, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, публичная политика и социальные науки, по моей части, юриспруденция, жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, торговое дело, зарубежные регионы ведения, журналистика, издательское дело, телевидение, медиакоммуникации, сервис, филология, лингвистика. Вот, прикладная лингвистика и даже прикладная этика. Это все будет у нас с 1 сентября сокращаться. Не очень понятен на самом деле, внутренняя логика ясна не до конца. Почему запрещают и ограничивают социальные науки, это понятно. Социальные науки, проще формулируя, воспитывают потенциальное начальство. А у нас уже есть начальство, и новых умных, тех, кто может понимать, как государство устроено и как работает государственный механизм, не надо. Но почему ограничивать места по бизнес-информатике, торговому делу и нефтегазовому делу, а также горному делу и пожарной безопасности и стоматологии, на самом деле для меня это достаточно загадочно. Зато с 27 года, сообщает нам Миноборнауки, во всех вузах России будет обязательный предмет «История России и основы российской государственности и философия». Они войдут в так называемое новое социально-гуманитарное ядро. Так что чему бы вы ни обучались, «История России» в версии Мединского и философия, уж не знаю, в исполнении кого, Дугина, а также «Основы российской государственности» будут для вас обязательны. Это очевидный аналог марксизма-ленинизма, который нужен всем, какой бы профессии вы себя не готовили.
Ну, что-то мне подсказывает, что все-таки не Литвиненко будет у нас в отцах сегодня, а кто-то другой.
Нет, не он.
Давайте скорее перейдем к этому.
Отцы – великие теоретики и практики.
Отец у нас сегодня из рубрики «Странно, что до сих пор его не было». А Хайек был? Ученик того человека, о котором мы сейчас расскажем, а его самого не было. Может быть, нас останавливала естественная робость перед такими маститыми экономистами, но человек, о котором пойдет речь, он не только экономист. Гений его был шире. Поэтому мы о нем сегодня расскажем. Это Людвиг фон Мизес. Австрийский, позже американский экономист, политолог и философ. Значит, первое, то, что мы всегда сообщаем о всех героях нашей рубрики, прожил 92 года.
Молодец.
Что для человека, который родился в 1881 году в богатой еврейской семье в Львове, тогда Лемберге, незаурядное достижение. Скончался в 73 году в Соединенных Штатах. Довольно типичный карьерный путь для...
А что-то там случилось, да. Из Австрии пришлось,
да,
уехать.
Да, в промежутке, да, что-то случилось. В общем, еще одно печальное свидетельство того, как немецкоязычная в широком смысле наука, в особенности социальные науки, потеряли свой приоритет мировой из-за Гитлера, и эта потеря не восстановлена до сих пор. Раз за разом говорим об этом. Мне самой, собственно, работа над рубрикой «Отцы» и понятие «И жизнь Германии» открыла весь масштаб этого чудовищного ущерба. Можно восстановиться экономически, можно стать центральной державой на континенте, но... Немецкий язык больше не язык социального знания, а он был таковым. Итак, значит, родился в Лемберге, учился и первоначально работал в Вене. участвовал в Первой мировой войне, естественно, на стороне Австрии, и войну эту уже тогда, по крайней мере, как он пишет в своих мемуарах, осуждал. И в мемуарах он интересную вещь пишет. Я вот это, думаю, надо процитировать. Он рассказывает о том, как он переносил подневольную службу на стороне агрессора в той войне, с которой он не желал иметь ничего общего. Он, в общем, там пишет, что я вот типа из-за этой войны не работал в Венской торговой палате, а вот занимался, значит, какой-то ерундой. Пишет он следующее, цитата. «Как человек держится перед лицом неизбежной катастрофы, это зависит от его темперамента. В гимназии по заведенному тогда обычаю я выбрал своим девизом строку из Вергилия, далее он приводит ее по латыни. По-русски эта цитата из Энеиды, переводится она так. «Бедам не дайся в полон, но смелее иди им навстречу». Я вспоминал эти слова в самые мрачные часы войны. То есть вот смотрите, человек не просто обнаруживает, что его родина ведет агрессивную войну, а он еще и в ней участвует. То есть он вот прям, так сказать, непосредственно воюет. Значит, он был евреем и либералом, опасное сочетание, поэтому уже в 1934 году, опять же, он в Австрии, он не в Германии, но предвидя, куда дела идут, и, надо сказать, предвидя неизбежное объединение этих двух государств, аншлюз не был аннексией, аншлюз был поддержан с энтузиазмом как Германии, так и Австрии. Все хотели вот этого вот замечательного объединения. Для Австрии это была компенсация за распад Австро-Венгерской империи, для Германии это была экспансия. В общем, всем очень-очень это дело понравилось, кроме некоторых вот таких вот вредных людей. Значит, он уезжает в Женеву, в 40-м году уезжает из Швейцарии в Соединенные Штаты, опять же, по известной последовательности, которая нам известна из анекдота про композитора Рахманинова, да, который не понял революцию, уехал в Швейцарию, потом понял и уехал в Америку. Что интересно, значит, его квартира в Вене была разграблена гестапо, которые все-таки пришли посмотреть, не остался ли там кто. И уже в 90-х годах часть его рукописей нашлись в архивах в Москве. То есть, видимо, советские войска в Австрии что-то прихватили.
Да не что-то, а много чего. Конечно, они много
чего. Я имею в виду что-то из того, что они там нашли, именно касающееся Мизеса. Слушайте, и правильно сделали, скажем мы, все-таки уцелели. И, видимо, в то узкое окно возможностей, которое было в 90-х, краткий период относительно открытости архивов, эти бумаги Мизеса как-то вышли на свободу. Значит, в Америке он работал в Нью-Йоркском университете, вел многолетний регулярный семинар, воспитал поколения американских либертарианцев. Вот американские либертарии считают его своим отцом. Хайек был его учеником. Хайек у нас был в нашей рубрике «Отцы». Одной из его центральных работ – это труд под названием «Человеческая деятельность». Это работа об экономическом поведении человека. Значит, он сформулировал принцип, согласно которому, так называемый калькуляционный аргумент, согласно которому рыночная экономика всегда будет превосходить плановую или еще точнее – а рыночная экономика рациональнее распределяет ресурсы при помощи механизма спроса и предложения, чем может распределять какое-либо планирование. Вот они вместе с Хайеком при помощи этого калькуляционного аргумента доказали, что плановое хозяйство невозможно. Я напоминаю, что калькуляционный аргумент был сформулирован им в 20-е годы. А в конце 20-х и в 30-е годы социалистическое хозяйство казалось превосходящим капиталистическое по всем параметрам. Только представьте себе эту историческую ситуацию. В Америке Великая депрессия, в Европе мегаинфляция, падение демократии, и одни за другим возникают фашистские режимы, паразитирующие на экономических неудачах. А в это время в стране Советов индустриализация, коллективизация, могучий вообще экономический рост. Песня «Строить и жить» помогает, особенно если не заглядывать за кулисы этих происшествий и не знать, какой ценой все это делается, конечно, становится абсолютно очевидным, за кем историческая победа. И тут Мизес говорит: ребята, невозможно просчитать. Из единого центра никоим образом невозможно просчитать экономические механизмы. Вы не добьетесь рационального распределения, его добьется только сам рынок. Надо сказать, что этот самый калькуляционный аргумент несколько позабыт. Иногда бывает нынешними элитами, которые думают, что плановое хозяйство невозможно не потому, что оно невозможно в принципе, а потому что у них суперкомпьютера не было. А вот сейчас мы вот эти все данные это загрузим при помощи искусственного интеллекта, их проанализируем, и у нас нас будет госплан, так уж госплан, тот, который не будет делать никаких ошибок. Значит, слушайте старика Мизеса, он не зря 92 года прожил, это невозможно. Значит, нам с вами важно, и это уже позволяет нам немедленно перейти к понятию.
А понятие не оставим на следующую программу?
Нет, мы не оставим понятие на
следующую
программу.
Хорошо, давайте без мы рубрики можем, сразу к понятию.
Мы можем заставку
да, давайте, не проигрывать. Давайте, давайте, давайте.
Смотрите, понятие наше, которому мы тоже обязаны частично Мизесу, а также еще одному бывшему герою нашей рубрики «Отцы», это тотальное государство. А также еще одно интересное слово, а именно статолатрия. Статолатрия обычно на русский переводится как «государство поклонничества». Значит, собственно, статолатрия встречается впервые в книге «Доктрина фашизма» авторства Джованни Джентиле. Помните, такой был итальянский философ? Его потом во Флоренции партизаны убили. Но до этого он пользовался в муссолиниевской Италии очень большим успехом. Как вы понимаете, в «Доктрине фашизма» это самое поклонение государству описывается как правильное занятие, потому что в государстве находит свое проявление душа народа. Народ без государства никак не может обрести субъектность. Поэтому ради него никакие жертвы не дороги. Что интересно, тот же термин, но уже совершенно с другой оценкой, появляется в неожиданном источнике в энциклике римского папы Пия XI, которая называется итальянской фразой, переводящейся как «нам не нужно». Ну, энциклики папские начинаются первыми словами первой фразы. Значит, он там пишет, что фашистский режим занимается языческим поклонением государству, а именно статолатрией, и что это революция, которая отрывает молодежь от церкви Иисуса Христа и воспитывает молодых людей в духе ненависти, насилия и безбожие. Значит, много римскую церковь обвиняли в том, что она как-то к фашизму относилась терпимо, но вот эта самая энциклика, она совершенно прямым текстом говорит, что муссолиниевский режим является антикатолическим. Значит, Мизес написал книгу под названием «Тотальное государство». У него еще есть книга под названием «Бюрократия», которая, между прочим, в 1944 году. Он тоже пишет о том, что советский режим – это не власть народа никакая, а что это власть номенклатуры, он не употребляет этого термина, власть бюрократического аппарата. В «Тотальном государстве» он пишет, тотальное – это не тоталитарное, это немножко другое. Это государство, которое стремится везде присутствовать, которое желает регулировать все аспекты жизни общества. А Мизес, будучи последовательным либералом, вообще не верит в коллективные сущности. Как в такие, как классы, так и в такие, как нации. Значит, нет никакой воли государства, пишет он. Есть воля людей, которые называют себя государством. Смотреть надо на мотивы конкретных чиновников, военных, политиков, избирателей. То есть вот эти вот коллективные общности, им отрицаются. Это, между прочим, суть либерализма. Либерализм – это индивидуальный подход, а не групповой. Все это восходит, конечно, к старой доброй проблеме универсалей, основному вопросу.
Вот, я хотел средневековой
философии.
Держи номиналисты.
Вот. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот Мизес как раз был в этом отношении номиналистом, то есть он коллективный сущности считает именами, а не какими-то там, не какими-то реальными объектами. Значит, книга «Тотальное государство» переведена на русский язык, может быть прочитана, более того, выложена в открытом доступе, в сети, можно прочитать. Вы там увидите, что статолатрия поклонения государству – это не патриотизм никакой. Это идеология, которая неизбежно, пишет Мизес, приводит к агрессивной войне. Если вы начинаете молиться идолу государства, а Папа Римский вам говорил, что не надо этого делать, если вы христианин, то Христу поклоняйтесь, а не вот этим вот каким-то идолам, то неизбежным логическим следующим ходом будет, если интересы государства приоритетные, то государство должно расширяться. Чем его больше, тем лучше, правда же? А как оно может расширяться? Территориально, по площади, а также по вертикали, то есть проникая все глубже и глубже в социальную ткань. Таким образом, у вас культ государства приводит к репрессиям внутри, агрессии снаружи. Других вариантов не предусмотрено.
Ну, а мы переходим к вопросам от слушателей.
Вопросы от слушателей.
Сначала Патреон Эхо. Данила Гуров спрашивает вас. Создают ли всеобщие ожидания мирных переговоров и надежды с ними связанные угрозу для устойчивости режима и для безопасности автократа?
Вы знаете, мы еще несколько месяцев назад говорили, что надежды, возбужденные американскими президентскими выборами, приходом новой американской администрации, являются фактором риска во внутренней политике России, как ни странно. Потому что усталость от войны как раз в этот момент накопилась, судя по социологическим данным, в гражданах, это совершенно явно видно, и тут без социологических данных, но по другим источникам, накопилась она и в элитах. Ощущение, что мы воюем бесконечно, все время побеждаем, ничего не происходит, воспользуюсь этой формулировкой коллеги Татьяны Становой, оно, это ощущение, проникало в самые разные общественные слои. Поэтому появление надежды было опасным. Почему? Если надежда не реализуется, вы остаетесь в худшем психологическом положении, чем вы были до появления этой самой надежды. Поэтому да, как ни странно это может показаться, я считаю, что за прошедший, за завершающийся год российская система управления в широком смысле приблизилась к пределам своих возможностей. Точно так же, как коллеги-экономисты говорят, что, скажем, военное производство не может больше увеличиваться, если не строить новые заводы, а их строить некому и нечем, а то, что есть, используется до предела. Вот так же, по моему мнению, насколько я вижу, функционирование российской бюрократии, она тоже подошла к своей границе. Это не значит, что она завтра развалится, может быть, еще год у нее есть, но вот эти возбужденные надежды действительно опасны для автократа, потому что ему опасно выглядеть единственным препятствием между тем, чего хочет теперь уже вся страна, и этим желанием. То есть между страной и миром стоит только он. Вот это осознание еще не кристаллизовалось, но любое движение в этом направлении, да, опасно для него. Посмотрим, что он будет с этим делать.
Наталья Чеботарь, 96-31, задает теоретический вопрос. Некоторые научные термины уходят в народ, и там начинают использоваться в другом значении. Например, популизм, геополитика, пропаганда. Менталитет добавлю от себя.
Фашизм, геноцид.
Как в таких случаях поступает наука? Переписывает определение терминов или считает весь этот народ дураками необразованными, зачеркнуто, продолжает использовать слова в исходном значении в своем узком академическом кругу.
Не то и не то. А наука удваивает свои просветительские усилия в лице разнообразных своих представителей. Объясняем, 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 что значат эти термины на самом деле. Одновременно согревая себя мыслью, что есть специальности, которым еще хуже. Например, психологи. Они, знаете, как по потолку бегают от того, что их терминология, типа травмы, абьюзивных отношений, нарциссизма, ушли в народ так глубоко, что их употребляет буквально каждый встречный и поперечный ровно в том смысле, который ему в этот момент взбредет в голову. У нас существует проблема инфляции терминов. А, точнее говоря, даже, я бы сказала, девальвации терминов. Ну вот, я думаю, что фашизм и нацизм уже как-то тяжело объяснять, что это значит на самом деле, они превратились в ругательство. Геноцид – это теперь любое убийство какого-то количества людей. Убийство какого-то количества людей – это нехорошая вещь, но не все это является геноцидом. Термин «военные преступления» понимаются как «преступная война», а это не так. В общем, есть проблема, но, вы знаете, исходя из этой ситуации, типа, понимаете ли, в социальных сетях кто-то не прав, да, в интернете кто-то не прав, давайте мы быстренько принесем новый термин, старый сломался, да, этот уносите. Ну, слушайте, нет, мы так не можем. И у геноцида есть смысл, не в смысле у геноцида как у деятельности, есть смысл, а у термина у этого есть некоторое содержание, есть определение. Мы будем стараться разъяснять наши термины максимально доступным языком.
Айрон Пирит спрашивает вас, вы говорили о том, что желающих стать депутатами Госдумы станет, возможно, мало. Мнение некоторых политологов сводится к тому, что социальный статус желающих стать народными избранниками измельчает, то есть пойдут не бизнесмены, а средняя мелкая бюрократия. Означает ли это хорошую новость для возможной будущей демократизации или плохую вследствие снижения компетентности новопришедших?
Очень интересный подход. Честно говоря, даже не думала об этом. Да, есть мнение, я тут сошлюсь, в частности, на коллегу Кынева, который тоже пишет и говорит, что никто особенно не желает баллотироваться вообще никуда. Он это говорит на примере уже прошедшей волны региональных выборов, но очевидно, что в думскую кампанию 26-го года с этой проблемой тоже придется иметь дело. Но, вы знаете, пойдут те, кого пошлют. То есть будет меньше людей, которые сами хотят куда-то избираться из каких бы то ни было соображений. Вообще выбираться в законодательный орган – это интересно и увлекательно. В нормальной ситуации люди сами бегут, расталкивая друг друга локтями для того, чтобы побороться за какой-нибудь мандат. Ну, хорошо же быть депутатом, же, во-первых, интересная работа, а во-вторых, доступ к ресурсу. То есть обуреваемы ли вы стремлением помочь ближнему и возродить родной регион, или вам хочется продвинуть свой бизнес, или вам хочется просто большую зарплату, и в каждом из этих трех случаев в мандате есть свой соблазн. Но если вы не получаете ни того, ни другого, ни третьего, хотя, хорошо, зарплату, может, вы и получите, пока за вами Генеральная прокуратура не придет, а получаете внимание правоохранительных органов, ограничения, санкции от внешнего мира и уголовное дело от родной страны, то, конечно, ваши желания как-то поугаснут. Но пойдут те, кого пошлют туда принудительно. Это действительно могут быть чиновники среднего уровня, которых просто туда делегируют, как студентов на картошку. Ой, хорошо ли это для будущей демократизации? Представим себе вот эту вот замечательную палату, в которой 50 псевдоучастников СВО, 350 госслужащих низкого уровня и, соответственно...
Ну, спортсмены-актеры.
И 50 каких-то спортсменов и актеров, которые уже окончательно знают, что им не уехать никуда дальше АДЕ. Вот, потому что, ну, опять же, депутат Государственной Думы попадает под санкции автоматически. И вот представим себе, что эту компанию из 450 счастливчиков застает смерть автократа, дисфункция системы и какая-нибудь обвальная либерализация наследников этого упокойного автократа. Ну что мы про них можем сказать? Возбудится ли в них какое-то гражданское чувство, потому что они из низов и ближе к народу? Или они ошалеют от страха и просто замрут? Или они в панике разбегутся, или они также послушно проголосуют за вынос Ленина из мавзолея и вынос Путина вперед ногами с кладбища, как они голосовали за все остальное. Последний вариант не представляется более вероятным, но, еще раз повторю, постановка вопроса сама по себе интересная.
Ну что ж, хорошая новость. Певица Диана Логинова, известная как Наока, покинула Россию. И, судя по всему, находится в относительной безопасности. И гитарист этой же группы, жених, ее Александр Орлов, тоже уехал из страны. Вот нет сообщения об этом, но будем надеяться, что все у него тоже неплохо.
Желаем группе Stop Time воссоединиться и сыграть большой концерт в одной из столиц свободного мира.
Во всех.
Сначала в одной, а потом во всех столицах.
Не забудьте поставить лайк, дорогие друзья. Не забудьте про подкаст «Закладка». Насколько я понимаю, уже ранний доступ есть у тех, кто спонсоры соответствующих каналов.
Евгений Чижов, перевод с подстрочника. Роман современного писателя, что редкость у нас, на тему одновременно литературоведческую и политическую, что тоже не каждый день бывает.
Всем спасибо. До свидания.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».